Величественнее и красивее колокольного звона вряд ли что сыщется на земле. Душа раскрывается, чтобы ответить ему сокровенно. Тогда, 19 января 1847 года, Москва праздновала крещение Господне. И невдомек было первопрестольной, что этот день будут вспоминать и через 200 лет, лишь потому, что Россию покидал человек, чье имя станет символом его времени. Уезжал он легко и весело, думалось ненадолго, но оказалось навсегда. Этот фильм о человеке, который выбрал в жизни самую трудную дорогу – найти для людей свободу и счастье. И прошел по ним до конца. Этот фильм об Александре Герцене. Шел 1851 год. Герцен уже 4 года жил в Европе. Ему было 39 лет, и казалось, что жизнь наконец наладилась. Но вдруг все изменилось. Он ожидал встречи с женщиной, со своей женой, чтобы получить ответ на вопрос, быть или не быть им вместе. На мгновение ему показалось, что вся предыдущая жизнь была лишь неким прологом этой предстоящей встречи.
Моей первой дамой был стул, который я должен был по всем правилам этикета пригласить на танец и легко закружить, попадая в такт, который отбивал учитель француз. После этого нечего удивиться, что я никогда более не танцевал даже с ней, с моей Натали. Тогда я не подозревал, что у меня есть такая кузина, и томился одиночеством.
Это было необычное семейство. Отец Яковлев, сын Герцен. Мать немка Луиза Гаак в 16 лет бежала из Германии, переодетая в мужское платье с отцом своего ребенка, человеком втрое ее старше. Мальчик носил придуманную фамилию и числился при отце воспитанником. Книги были единственными друзьями Шушки. Так звали Герцена в детстве. Особенно он любил рассказы о героическом прошлом.
Истории о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песней, детскими сказками, мои Илиады и Одиссеи.
Семья не успела покинуть Москву, и отца доставили к Наполеону, который передал через него письма к царю Александру Первому. Эта загадочная история делала в глазах мальчика фигуру родителя, равной знаменитым героям, чьи имена он выучил наизусть. Шушка рос отчаянным патриотом и собирался в полк. Весть о восстании в Петербурге 14 декабря прокатилась по империи, как эхо от пушечного выстрела. Тогда мало кто понимал, какое событие произошло в России. Лишь Карамзин, осознавая, что на глазах меняется ход истории, весь день простоял с восставшими на Сенатской площади, простудился и в скорости умер. История действительно вершилась на глазах. Пошли аресты. Брали, хватали, привозили из имений всех маломальски причастных к заговору. Николай I начал свое царствование хитрым следователем на допросах. «Если нужна казнь ради блага России, то я один ее заслуживаю», из показаний Рылеева. «Я один причиной восстания лейб-гренадерского полка. это уже и дело Каховского. Поколение идеалистов, желавших бесклассового общества, где все люди будут носить одно имя – русский гражданин. Они шли на гибель, не веря в успех, но знали, что создают прецедент. Казнь пятерых декабристов царь отметил молебном в Кремле, а юная Россия сжимала кулаки и клялась отомстить. Уже ходили слухи о малодушном характере Николая, ему действительно потом всю жизнь мерещились казненные декабристы.
Нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер, как его лицо, но главное, глаза без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза. Я не верю, чтобы он когда-нибудь страстно любил какую-нибудь женщину. Пока человек идет, не останавливаясь, пока не сломал себе шею, он все полагает, что жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.
В жизни Герцена существовало два человека, без которых он не представлял своей жизни. Натали, встречу с которой он ожидал, и Ник. В отцовском доме Шушка чувствовал себя одиноким. Мальчик мечтал о друге, и он появился. Это был Ник, Николай Огарев, Ага, ближайший из близких. Если бы они знали, какая долгая дорога начинается с этого неумелого знакомства.
Меня удивляло сходство наших вкусов. Он знал на память гораздо больше, чем я, но знал именно те места, которые мне так нравились. Дружба наша с самого начала приняла характер серьезный. Нас связывало сверхравенство лет, сверх нашего химического сродства наша общая религия. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные.
Здесь, на Воробьевых горах, они еще раз повторили подробности декабрьской трагедии. Как будто слышали крик жены Рылеева, которая просила дочь упасть перед отцом и не пускать его из дома в канун восстания. Клятва отомстить царю естественным порывом вырвалась из пылких сердец. Ей бы и стаять в годах, но нет. Единственный человек, которому Герцен поведал тайну юношеской клятвы, была она, Натали, дочь его дяди от крепостной женщины. Девочка рано осталась сиротой.
Мне все казалось, что я попала ошибкой в эту жизнь. Уезжая из Петербурга, я видела большой сугроб на могиле моего отца. Моя мать, оставляя меня в Москве, скрылась на широкой, бесконечной дороге. Мое ребячество было самое печальное, горькое. Сколько слез я пролила невидимых никем. Сколько раз я просила Бога, чтобы меня кто-нибудь любил. Ежели и давали мне что-нибудь, то с упреком и непременным прибавлением. Ты этого не стоишь. Стремление к науке тушило меня. Я ничему больше не завидовала в других детях, как учению.
Сначала это были просто разговоры о книгах. Но когда случайно и он, и она назвали одно и то же любимое место из стихотворения Козлова, оба смутились, ощутив какой-то неясный трепет. Это уже потом они видели во всем предзнаменование, судьбу. Отец Наташи был крестным Герценом. Их обоих благословил одним и тем же образком Александра Невского. Родились оба, правда с разницей в 5 лет, в одной и той же комнате дядиного дома на Тверском. Но пока Герцена увлек ветер иных стихий. Он попал в совершенно другую жизнь. Физико-математический факультет Московского университета. Общество ровесников, многие из которых видели своими кумирами декабристов. Все они были уверены, что именно из университетской аудитории должна выйти фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым. Атмосфера вольности и братства кружила голову. Герцен возглавил студенческий бунт против досадившего всем профессора. Часто они собирались в доме у Огарева и говорили обо всем, что нарушало спокойствие университетских лекций. Весть революции наконец-то свершилась. Варшавское восстание. Увлекались трудами так называемых социалистов-утопистов. Выступали за Конституцию. Царь Николай ненавидел университет, как рассадник разврата. Особенно после того, как ему доставили стихи Александра Полежаева. Царь вызвал к себе молодого поэта, поцеловал его и солдат. Талантливейший, тонкой души человек, Полежаев хотел покончить с собой. В полку заболел туберкулезом и умер. Когда товарищи пришли за телом поэта, чтобы предать его земле, Александра Полежаева обнаружили в подвале, объеденного крысами. Особенно Герцена поразил в этой трагедии цинизм царя. Поцеловал и погубил. Сначала арестовали Огарева, а ночью полиция нагрянула и в его дом. Первый раз стало страшно.
Мне сказали, что по приказу военного генерал-губернатора должны осмотреть мои бумаги. Полицмейстер и его поручик стали рыться в книгах, белье в шкафах. То, что казалось подозрительным, откладывали. Испуганные слуги разбудили мать. Отец принес маленький образок Иоанна Предтечи и надел мне на шею. Этот религиозный подарок показал мне меру страха и потрясения в душе старика.
Герцен и Огарев были арестованы по делу о лицах, певших пасхальные стихи. Поводом послужила вечеринка, на которой они даже не присутствовали. Мы нашли их письма и записки. Наталья видела Герцена вечером, накануне обыска. Из университетских товарищей некоторые уже отбывали каторгу, заживо сгнивая в холоде, грязи и чахотке. Кто-то отбывал срок солдатской службы. Так что перспективы у Герцена и Огарева были очень мрачные. Когда весть об аресте пришла в дом на Тверском, Наташа лишилась чувств. Герцена содержали в Крутицких казармах, Огарева в Петровских. Через 9 месяцев им был объявлен приговор. Лишь несколько минут перед ссылкой в Вятку длилось свидание с кузиной. Но, кажется, именно они решили все.
Ты была последней из моих друзей, кого я видел перед отъездом. Я обжился, привык быть колодником. Самое грозное для меня сейчас – это разлука с Огаревым. Наша жизнь решена, жребий брошен, буря увлекла. Куда? Не знаю. Но знай, что там будет хорошо. Там отдых и награда. Человечество. Для него все. Для него родятся люди. Но что мы можем? Малое. Ну и малое есть нечто. Прощай, помни и люби твоего брата.
Сейчас, спустя 16 лет, казалось, что прошла целая жизнь, целая вечность. В ожидании встречи мысленно он говорил с ней.
Все знают. Такие подробности, что я без дыхания слушал. Говорят, что ты оставишь меня, друг мой. Я требую от тебя ответа, требую правды. Грудь ломается. О, Боже, Боже, как много мне страданий за мою любовь.
А как славно все было тогда. Может быть, поэтому самым изящным и поэтическим периодом своей жизни Герцен назвал ссылку в Вятку.
Далеко, далеко умчал меня друг Натали. Страшное положение, такое одиночество. Нет человека, нет груди дружеской на этом пути. Воспоминания и природа вокруг, вот все, что у меня осталось. После 9 месяцев тюрьмы я не могу себе еще дать ни в чем отчета. Неси же буря, которая увлекла меня. Когда же мы увидимся? Где? Все это темно. Но яркое воспоминание нашей дружбы. Изгнанник никогда не забудет свою преданную сестру.
А
А я? Мне все напоминает, что друг далеко. Сердце обольется кровью, как раздумаешься о тебе. За 1000 верст один. Бог знает, что с тобой. Ярко помню день нашего прощания. Сказать тебе не умею, себе отчета дать не могу в чувствах, волновавших тогда душу мою. Небо и земля, рай и ад. Сердце мое было так полно, что я забывала говорить незаметно мне самой. Душа моя влилась в твою душу.
Да, Наташа, я все понял. И на что были слова? Понимаешь ли ты глупость любви, которая не ищет полного обладания предметом своим? Это черт знает что. Я задаю вопрос страшный, от того, что я в эту минуту безумный, иначе бы он не сорвался бы с языка. Веришь ли ты, что чувство, которое ты имеешь ко мне, одна дружба? Веришь ли ты, что чувство, которое я имею к тебе, одна дружба? Я не верю.
В Вятке началось для Герцена, по его же определению, практическое соприкосновение с жизнью. Чем дальше от Москвы, тем ярче и карикатурнее персонажи, тем страшнее действительность. Герцен начал записывать свои впечатления. Определенный служащим в Вятскую канцелярию, он рисовал живые картинки уездной жизни, скуку, бездуховность, пьянство. Написал об удушливом, как в собачьем гроте, это его выражение, в воздухе затхлой среды уездной канцелярии, о страшной и глупой потере времени. О том, как чиновники продавали справки, брали взятки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Именно в Вятке он начал писать свои записки молодого человека, которые потом вошли в его знаменитые «Былое думы». Своими литературными опытами Герцен делился в письмах с Огаревым. В ответ получал стихи своего друга.
Тише, звуки замирают, сны на душу не взлетают. Тише, звуки замирают, сны на душу не взлетают, сыплет нежную рукою, чары силой неземною, крепче сон глаза смыкает. Тише, звуки замирают.
Однако Огарев не забывал и идеи, которые они вынашивали в юности. Когда скончался его отец, и Огарев оказался владельцем 2000 крестьян, он тут же приступил к давно задуманному плану переустройства земельных отношений, организации крестьянской общины. Но его реформа оказалась на пользу лишь богатым крестьянам, которые выплатили Огареву назначенную, кстати, очень небольшую сумму и за себя, и за бедняков, тем самым закабалили последних. Они, по сути, сделали их своими крепостными. Но этот случай не поколебал в Огареве веру в социалистическое переустройство мира на основе справедливости и равенства людей. Свои сочинения этого времени Герцен стал подписывать псевдонимом Искандер, восточный вариант имени Александр. В них он хочет отыскать новые решения таких вопросов, как любовь, долг, верность и ревность. По мнению Герцена, все должно определяться истинной любовью.
Наташа, мой портрет – подарок в день твоего рождения. Сходство разительное, все видно на лице, и моя душа, и мой характер, и моя любовь – это черты избранного тобою. Александр Наташин, ангел мой, тону в этом море любви, светлы и прозрачны его волны.
Никогда, никогда я не буду любить, не позволю никакому чувству в душе моей стать выше того чувства, которое я имею к тебе. Достойней тебе я никогда никого не найду. Выше любви к тебе только любовь к другому.
Понимаю твои чувства при взгляде на мой портрет. Как же ему быть непохожим? Видберг смотрит в душу. Он знает ее. Сосланный Видберг – человек колоссальный. Художник в душе и с душой высокой. Человек, который на исполнение одной мысли посвятил всю жизнь.
Проект «Храма Христа Спасителя» Видберга выиграл конкурс. Лично царь Александр выделил средства, которые бессовестно расхищались всеми, кому не лень. А отвечать пришлось архитектору. Видберга и Герцена пригласили к наследнику во время его визита с воспитателем Василием Жуковским. Поэта удивила изысканная речь Герцена. Через месяц пришла бумага о переводе Герцена во Владимир. на 700 верст ближе к Наташе.
Неподалеку был пожар. Искры головешки летели на наш дом. Я все время держала ящик с твоими письмами. Мне нечего больше спасать. У нас дома была одна дама, которая якобы любит меня и которую я за это не люблю. Хлопочет, что есть мочи пристроить меня за кого угодно. До того рассердила меня, что я ей пропила вслед гробовой скорее покроюсь пеленой, чем без милого узорчатой фатой.
Герцен решается на тайное венчание. Он выкрал свою невесту.
Мой ангел, я не могу говорить. Я знаю одно, скоро с тобой вот и все. Мы или с ума сойдем, или умрем. Нет, в теле человеку невыносимо такое блаженство. Александр, Александр, ведь я твоя Наташа. Твоя, твоя. Александр. И больше ничего. О, Господи.
Молодой Герцен написал, что страдания делают жизнь человека ярче и насыщеннее. Тогда он не знал, что в его жизни страданий будет слишком много. Отыскать в памяти начало истории, из-за которой у него земля уходила из-под ног. Когда он с семьей покидал Россию, Огарев передал письмо для своего старого знакомого, немецкого поэта Георга Гервига. Мог ли кто-нибудь тогда подумать, какую жуткую роль сыграет этот листок бумаги, о котором все давно и думать забыли? Между тем, именно то письмо и познакомило семьи Герцена и Гервига. Они сразу подружились. Через некоторое время Александр заметил, что отношения Георга и его Наташи как-то чересчур романтичны. Он отгонял всякие подозрения, вспомнил, как неожиданно для себя поддался влечению и впервые изменил молодой жене. Сам потом признался Натали, но это подкосило супругу. Она слегла на несколько месяцев. Тогда очень кстати оказалась поездка в подмосковное имение Яковлева в Покровске. Как только молодые оказались одни, окруженные деревьями и полями, они облегченно вздохнули и опять светло и свободно взглянули на жизнь. Жили там до поздней осени. Изредка наезжали гости из Москвы. Щепкин, Белинский, Боткин. С утра до вечера за столом и на прогулках здесь закипали споры, начало которым было дано еще в былые годы в разных университетских кружках, само появление которых было ответом на потребность русской жизни. Танкевич был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он увлек этим будущего блистательного историка Грановского, чьи лекции впервые в истории Московского университета заканчивались овациями. Милый добрый актер Щепкин чаще всего был сочувствующим слушателем, но зато неистовствовал Белинский. Он первый в работах своего друга Искандера увидел великого Герцена, в котором разум ученого сочетался с воображением поэта. Вместе друзья вели непримиримый спор с кружком славянофилов, обвинявших их в клевете на народ.
Да, мы также упрекаем народ, как и правительство, за то положение, в котором находимся. Мы не боимся высказывать самые жестокие истины, но мы их говорим потому, что любим. Мы не бежим от настоящего в прошлое, ибо знаем, что последняя страница истории – это современность.
Ссылка Огарева продолжалась. Герцен получал от него отчаянные письма.
Мне кажется, я все закончил, что мог. Кроме скверных стихов, я пишу полезную прозу, но на ней нет твоей печати силы. Почему мне так грустно? Не могу дать себе отчета. Невыразимый страх или в самом деле что-то несчастное впереди?
Огарев был поэт, поэтому дано предчувствовать будущее. По воле отца Герцен с женой и маленьким сыном уезжает служить в Петербург. Здесь он пишет труд о философии, от древних до новых школ, интересуется естествознанием. В Петербурге за ним установлена слежка. Читается вся его корреспонденция. Снова ссылка. Жена в постоянном страхе. Она беременна. Роды, младенец умирает. Через годы Герцен нашел записку Натали, ребенку, которого она ждала.
Я молюсь о тебе, дитя мое, еще не родившееся, но которого я уже люблю всей любовью матери. Твой трепет так много говорит моему сердцу.
Ребенок казнен Николаем. Такой вывод делает Герцен. Начинается очень тяжелый период в его жизни. Умирает двое новорожденных детей. Уходит из жизни отец. Живописная, благополучная Швейцария стала для Герцена вторым домом. Но именно здесь открылась страшная истина. И что он мог тогда сказать любимой жене и близкому другу, единомышленнику, которого называл своим близнецом, который в конце концов уже некоторое время со всей своей семьей находился на содержании у Герцена, что нехорошо им любить друг друга, будучи связанными семейными отношениями с другими людьми, или, напротив, сформулировав тайное как явное, определить новый статус бытия для двух полюбивших друг друга личностей. Но как быть с детьми? На какие средства существовать новому союзу? Кто куда должен ехать при сложившихся обстоятельствах? Герцен хотел, чтобы это решение приняла Натали. А Натали, после пережитых трагедий, как она сама призналась мужу, почувствовала, что ее вера в него поколебалась. Герцена все время занимали идеи общественного толка. А Георг Гервик был поэт. Он был все время рядом.
Гнездо, как птица, вольно строю. Мое богатство — песнь моя. Еще одной я полон страсти. Дитя, о, жить бы нам вдвоем. Но ты захочешь бус, запястье, а мне на службу. Ни почем я не продам своей свободы, и как дворцов чурался я, прощусь и с чувством ей в угоду. Мое богатство — песнь моя.
Поэт в конце концов нашел компромисс. Любовью наслаждается он, а бусы и запястья покупает Герцен. Романтические прогулки по Женеве, восхождение на зуб гору, по-видимому, очень важно для обоих, потому что силуэт этой горы стал тайным знаком Натали и Гервига. А Герцен в это время пишет свою лучшую работу «Того берега», которая сделала его одним из самых популярных публицистов Европы. Но главное, жители швейцарской деревни Шатель принимают его членом свою общину. Теперь он может определить школу для глухих детей своего сына Колю. Школа очень хорошая, а детей эмигрантов, да еще политических, туда не брали. А Натали в это время давала Гервигу уроки русского языка.
Мой Георг, вся моя жизнь была восхождением к тебе. Кончик твоего пальца имеет для меня больше смысла, чем весь мир. Твои пальцы, Я столько вглядывалась в них во время наших занятий, я так их любила. Дитя мое, ангел мой, ни одна женщина не любила такой любовью, какой люблю тебя я. Нет, нет, нет.
Герцен все понял. Назвал это время периодом крушения надежд и идеалов. Он любил этот орган в соборе святого Николая во Фрибурге. Не веря в Бога, к религиозности других относился с уважением. Звуки органа очищали душу. Хотелось плакать. В начале 48-го года Герцену показалось, что мечта его юности близка к осуществлению. До царства равенства и справедливости рукой подать. Весть о французской революции застала его в Италии. И он тут же отправился в Париж. И что же?
Выстрелы, канонада, крики, барабанный бой. Сидеть у себя в комнате, сложа руки, и знать, что в горле льется кровь, режут, колют. От этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарился. Но как торжественно все начиналось. Народ в Италии праздновал революцию карнавалом, вся Италия просыпалась на моих глазах. Я видел неаполитанского короля, сделанного ручным, и папу, смиренно просящего милостыню народной любви. Вихрь, поднявший все, унес и меня. Вся Европа покинула одр свой и пошла в припадке лунатизма, принятого нами за пробуждение.
Друзья Герцена, вожди итальянского народа Гарибальди и Маццини, в Женеве собирали силы для новой борьбы. А Герцену открылась другая истина.
Сейчас я стал понимать яснее и яснее, что революция не только побеждена, но что она должна быть побежденной.
К сожалению, драма, разыгрываемая в семье Герцена, стала достоянием досужих разговоров и обсуждений. Стали поговаривать, что он силой удерживает возле себя жену, полюбившую другого, а еще призывает к новой жизни. Гервик действительно требовал, чтобы Натали ушла из семьи, упрекал, ревновал. А Герцен подписывал очередной его вексель.
Георг, я люблю тебя. Но ты знаешь, как я люблю Александра. Ты знаешь, что я всегда желала скорее умереть, чем причинить ему огорчение, а вынуждена причинять ему боль. В этом моя слабость. Я хочу употребить свою жизнь на его излечение. Я хочу избежать всего, что может его убить. Я не могу поступить иначе. Я спасаю своих детей, я буду им служанкой, псом. Пиши мне реже. Каждый из своих писем удар кинжалом в сердце Александра. Он почти расщеплен надвое. В тот же день, Георг, когда я ему сказала, мы любим друг друга, он предложил, чтобы я сделала выбор, потому что оставаться в таком положении невозможно.
Наконец, Герцен получил ответ, которого ждал так долго и мучительно.
Что ты? Что ты? Я? И разлучиться с тобой? Это невозможно. Нет, нет, я хочу к тебе сейчас же. Точно после бурного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Если бы состояние твоей души похоже было на то, в котором я нахожусь, я счастливее, чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же, но твою любовь я узнала больше, и все счеты сведены. Я не жду ничего, не желаю ничего.
Тучи рассеялись. Нашли замечательный дом в Ницце. К приезду матери Герцена Луизы Ивановны с Колей готовились как к празднику. Повар наготовил много сладостей, купили игрушки, фрукты, но корабль не пришел. Недалеко от берега произошло кораблекрушение. Судно, на котором был Коля, раскололось надвое. Говорят, что мальчику уже была протянута рука, чтобы спасти, но большая волна смыла его и бабушку.
Уцелила в кармане у горничной, наставало молчание, то молчание, в котором жизнь утекает, как в поднятую плотину. Она не вынесла этого удара. Со дня гибели моей матери и Коли она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью она говорила мне, как бы прося моей помощи: «Коля, Коля, не оставляет меня». При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее блестящих глаз и увеличивающейся худобы, я в первый раз усомнился, спасу ли я ее.
Наталья была на последнем сроке беременности. Через день после родов ее и новорожденного не стало.
Я равно не желаю ни жить долго, ни умереть завтра. Пускай конец придет так же случайно и бессмысленно, как начало. Я не тороплю его и не избегаю.
Герцену казалось, что жизнь кончена. Но если бы он знал, что уготовила ему судьба. Декабря 1875 года во Флоренции покончила с собой 17-летняя Лиза Герцен.
Пишу эти строки, чтобы просить прощения за неприятности и хлопоты, которые причиняю вам. Постарайтесь, чтобы те жилицы, которые провожали нас на вокзал при отъезде в Париж, присутствовали на моем погребении, если оно состоится, или на банкете по случаю моего воскресения. Как видите, друзья, я попыталась совершить переезд раньше, чем следовало бы. Может быть, мне не удастся совершить его. Тогда тем лучше. Будем пить шампанское. Я не буду жалеть об этом.
На рассвете 25 августа 1852 года в Лондон приехал человек, который испытывал страшную усталость после всех посыпавшихся на его голову несчастий. Это был Герцен.
Я не думал прожить здесь дольше месяца, но мало-помалу я стал разглядывать, что мне решительно некуда ехать и незачем. Такого отшельничества, как в Лондоне, я нигде больше не мог найти. Лондон для одиноких. Есть возможность вспоминать, думать, взвешивать. Есть печальные истины. Трудно, тяжко прямо смотреть на многое. Трудно и высказывать иногда, что видишь. Да вряд ли и нужно. Ведь это тоже своего рода страсть или болезнь. Истина, голая истина, одна истина. Все это так. Но не разъедает ли она нашу жизнь, как слишком крепкая кислота разъедает стенки сосуда? Не есть ли страсть к ней страшный недуг, горько казнящий того, кто воспитает его в груди своей?
Герцен поселился в доме скульптора. И в совершенной тишине, в полном одиночестве, он впервые за долгое время вдруг почувствовал себя совершенно свободным, ощутил свою силу и независимость. Письмо от Огарева было первой весточкой из другой жизни.
Завтра примусь доканчивать книгу Луи Блана. Труд, труд и труд. Утро принесет свежие мысли, и пойду устраивать гражданское общество. Впрочем, гораздо больше приходится разрушать, чем строить. Да и когда же это и где кто-нибудь строил? Все разрушали, а строилось из обломков само собою. Тем не менее, я сильно буду работать, а все, что мрачно проходит по мозгу, говорится только между нами двумя.
Милый Алла, Герцен звал его к себе в каждом письме. Именно сейчас ему не хватало близости верного друга. Годы был по-настоящему счастлив. Он давно уже был женат, брак фактически распался. И вот сбылись его самые смелые мечты. Наталья Тучкова, он знал ее еще ребенком.
Да, оно свершилось, Герцен. Может быть, у меня бывали в жизни страсти более зверские, более романтические, но никогда во мне не слагалось больше любви. Много надежд я положил на свою Наталью. Я вижу в ней существо сильное и благородное. Я подчиняюсь ей и одновременно считаю ребенком, которого воспитал. Я в жизни никогда не чувствовал, что есть женщина, которая с наслаждением умрет со мной на баррикадах. Как хорошо.
За ней ухаживал Тургенев. Посвятил ей одну из своих пьес. Композиторы писали для нее музыку. И Огарев, и она часто только музыкой могли выразить свои чувства. Ее идеалом были жены декабристов. Да и сама она выросла в героической семье. Два брата отца – герои Бородина, третий – губернатор Москвы. Отца обожали крепостные, он тоже проходил по делу декабристов. Тучкова обладала невероятной интуицией и не раз спасала Николая от беды. Когда его все-таки арестовали, она последовала за ним в Петербург и хлопотала об освобождении. Это была решительная барышня. Наперекор всем уехала с женатым Огаревым, он был старше ее на 16 лет, в Крым. Законная супруга отказывала в разводе, но ничто не омрачало счастье.
Для меня наступила новая эпоха. Не смейтесь. Такое чувство личного счастья мне было до сих пор неизвестно. Я даже стал верить в мою звезду. Но вот противоречие. Верю в счастье, а боюсь, чтобы что-нибудь не случилось, чтобы что-нибудь внезапное, глупое, не разрушило его. Больше скажу. Я уверен, придет время, и нам станут мешать. Захотят разлучить нас. Но я готов на всякую борьбу. Говорят, у меня нет характера. Но это мы еще посмотрим, кто кого.
Неожиданно в Париже умерла жена Николая. Брак поспешили узаконить. Вот только кольцо при венчании упало в воду. Кто-то сказал, мол, плохая примета. Но об этом тут же позабыли. Моя Консуэла. Консуэла – утешение. Так называла Тучкову ее лучшая подруга, жена Герцена Натали.
Нам вчетвером все можно перенести. Я чувствую, что любовь к вам, моей Натали и Александру Кагареву, единственная сила моей жизни. Одна надежда мне осталась, что и на нашей улице будет праздник. Что после всех тревог, несчастий, всех тяжелых мучений мы будем вместе где-нибудь жить. Для себя. Я даже уступить готова за это 10 лет моей жизни.
Герцен скептически относился к окружавшим его в Лондоне политическим иммигрантам. Его поражало, что они, как придворные версальские часы, показывают один час, час, в который умер король. Для себя же он понял, необходимо свободное бесцензурное слово, гласность. На собственные деньги Герцен организует в Лондоне вольную русскую типографию.
Неужели нам нечего сказать? Дома нет места свободной русской речи, она может раздаваться здесь. Открытая, вольная речь – великое дело. Недаром за нее люди отдают жизнь. Если мы будем довольствоваться бесплодным ропотом, тогда долго еще не придут для России светлые дни.
Дело он затевал опасно. Чтобы отговорить Герцена от этой затеи, специально в Лондон приехал старый добрый друг, актер Щепкин, который был абсолютно уверен, что Герцен погубит себя и всех, кто станет сотрудничать с ним. Но Герцен был уже небывалый силен, потому что из России к нему ехал Огарев. Умер царь Николай, и русские под разными предлогами хлынули за границу. Сначала не могли наговориться. Тучкова потрясла история с Гервигом.
Что мешает мне приласкать, улыбнуться? Отчего это? Ты опечален, что мы не догадывались, кто твой враг? Я догадывалась на расстоянии. Он мне не нравился, казался, не ожидала такого злодейства. Хочется вместе с тобой плакать. Да, надо жить ради детей. Надо. Если бы ты знал, как я их люблю, ведь это часть ее... Моей дорогой подруги, сестры. Дай руку. Как я хотела бы облиться слезами. Ты мученик.
Итак, смертью царя Николая закончилась некая дуэль, длившаяся между ним и Герценом на протяжении 30 лет. Николай ушел, и тут же взошла полярная звезда. Идея возобновить это начатое еще Рылеевым издание, причем в день годовщины его казни, пришла Герцену в голову сразу же после известия о кончине монарха. Отныне 5 заветных профилей будут олицетворять надежду и свободу. Ведь издавна полярная звезда считалась путеводной. Она обязательно выводила к цели тех, кому она служила ориентиром. Герцен продолжил традицию. Если при Рылееве в альманахе печатались вольнолюбивые стихи Пушкина, он первым делом публикует записки декабристов и открытое письмо императору Александру II. Говорит, что власть может направить свою мощь на благодетельные реформы. Впервые на русском языке печатает письмо Белинского к Гоголю. Публикует главы своей книги «Жизни, былое и думы». Кому-то из читателей не понравился эпиграф альманаха, слова Пушкина «Да здравствует разум».
А мне кажется, что это единственный возглас, который остался неизношенным после воззваний красных, трехцветных, синих и белых. Во имя разума, во имя света и только во имя их победится тьма.
Он четко продумал схему распространения альманаха. Готовая продукция контрабанды провозилась через границы в чемоданах 2 дня. Даже внутри бюстов императора Николая. А вся корреспонденция из России и Лондона шла в Париж на имя старой знакомой Марии Рейхи. Герцен так засекретил своих корреспондентов, что имена некоторых не разгаданы по сей день.
Боже мой, зачем я не умерла в тот день? С каждым днем Герцен становился мне все более близок. Я видела его во сне каждый день, и, просыпаясь, первая моя мысль была о нем. Я чувствовала, что любовь к нему захватывает меня все более. Я не имела достаточно сил, чтобы скрываться. Называла это сначала братским чувством, потом говорила, что люблю их обоих. Потом я все сказала, задыхаясь. Герцен был побежден моей страстной любовью. А Горев... Так принять, как он принял. Так бесконечно широко понять. Ни один человек не мог бы. Он это сделал с простодушием, свойственным одной его нежной и широкой натуре.
Тусклый месяц дальний светит из тумана и лежит печально.
Горев написал в своем дневнике: «Я страдаю, как каторжный». Герцен смотрел на свою дочь Тату, которая унаследовала от матери способность к рисованию, а также тонкую поэтическую душу, и сердце его сжималось от тоски. Он как мог старался сохранить в детях светлый образ покойной матери, который обещал на ее смертном одре, что дети ее не забудут. И что же? Старший сын Александр, первенец, которым Герцен очень гордился, уже подрос, и ему необходимо хорошее образование. Отец видел его будущее в науке, а девочкам, Наталье и шестилетней Ольге, нужна мать. Его умирающая супруга все сокрушалась, что нет рядом ее консуэлы, Натальи Тучковой. Ей одной только и доверила бы она воспитание детей. И вот Наталья здесь. Ее любовь к детям чрезмерна. Но кто бы мог подумать, что дрогнет и сердце лондонского отшельника. Разум уступил горячему сладкому теплу, которое растопило холод и мрак, царивший в его груди. В какой-то момент Герцену показалось, что это любовь. И через время на свет появилась маленькая девочка, дочка Герцена и Натальи Тучковой, которую назвали Лизой, Лиза Огарева.
Зачем, зачем мне эта любовь? Как много она принесла всем мучения. Мне мало этой любви. Я совсем не та женщина, которую он мог бы любить. Мне веет холодом от него.
Между тем, именно Тучковой пришла идея издавать приложение к «Полярной звезде». Стал вопрос о названии.
«Колокол». А мы, Шагарёвы, будем звонарями. «Колокол» будет посвящен только русским интересам. Все пойдет под «Колокол». Нелепый указ или гонение раскольников, воровство садовников или невежество сената, смешное, преступное, злонамеренное – все. А потому обращаемся к соотечественникам, делящим нашу любовь к России, и просим не только слушать наш колокол, но и самим звонить в него.
Огарёв помещает в колоколе статью-программу «Что нужно народу».
Что же нужно русскому народу? Очень просто. Земля и воля. Возвращение крестьянам всех земель, ранее им принадлежащих. Земля – народное достояние. А выкуп должно платить государство. Деньги найдутся, если сильно сократить армию и собственные расходы правительства.
А маленькая Лиза стала большим яблоком раздора. Она взрослела, и каждый из трех хотел найти в ней то, чего не получил от другого. Огарёв полюбил Лизу как родную. Он подарил ей кольцо в знак нерушимого союза, его и Герцена. Герцен же любил дочь так, что даже сокрушался. Мол, слишком умна и хороша. А Наталья с удовольствием отмечала ее огромное сходство с отцом. Ее восхищало, что Лиза даже руку целует, как Герцен. Не тыльную часть, а ладошку. Истории о замечательных способностях Лизы стали семейными легендами. Первые слова, которые она сложила из букв, были «Земля и воля». Трех лет от роду она входила в кабинет отца и Огарёва с вопросом: «Какие новости, господа?» Виктор Гюго интересовался ее мнением по поводу своих романов. Гарибальди хотел, чтобы она писала для колокола. А известный анархист-революционер Бакунин имел прозвище в кругу друзей «Вторая Лиза» и в младшей дочери Герцена души не чаял. Но от девочки скрывали правду. Герцен был для нее дядей, а отцом Огарёв.
Герцен, как бы мне высказаться, не оскорбляя тебя? Постоянно нужно играть в чужих. Эти минутные разговоры с вечным страхом, что помешают. Наконец, этот вид ветреной женщины — это не мое. Ты мог бы еще согреть мою душу. Ни порывы, ни страсти, а свободой молчать долгие часы и дни подле тебя. Мне холодно на земле, ты не понимаешь. Поэтому нам с Лизой лучше уехать.
Смерть близнецов Елены и Алексея, которых Натали родила Герцену, окончательно надломила ее.
Я постоянно хожу на кладбище вместе с Лизой. Даже люди замечают, что это слишком мрачное развлечение. Но я не могу по-другому. Лиза — цветок, растущий на кладбище. Ты не поверишь, какие непонятные, страшные вещи порой она говорит. Как она равнодушна к жизни. А ведь девочке надо веселье.
Дети умирали на руках у Герцена. Одному Богу известно, за счет каких усилий этот человек держался, продолжал работать, не останавливаясь, шел вперед. Только что он со страниц колокола с ликованием обращался к царю, торжествуя по поводу отмены крепостного права. Статус вечного изгнанника, которым наградил его Николай I, лишал Герцена возможности когда-либо вернуться на родину.
Если бы было возможно, мы бросили бы все и поехали в Россию. Никогда не чувствовали прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствия. Зачем русские, которые могут ехать и живут, скучая и зевая, здесь не едут? Нас удивляют эти люди. В стране происходят такие события.
И следом сообщение о массовом расстреле крестьян в Казанской губернии.
Русская кровь льется. Из многострадальной груди России сочится кровь из ран, нанесенных русскими руками. Царь велел крестьян убивать, как собак. Дела кровавые, гнусные совершились. Это последняя степень нравственного падения, перед которой бледнеет все. Народ царем обманут.
Лиза любила обоих и Огарева, и Герцена одинаково пылко. Брала их портреты, прижимала к груди и целовала. Но мать постоянно перевозила ее с места на место, пытаясь заглушить свою боль и причиняя тем самым боль близким. Особенно мучился Огарев.
Натали, всю мою любовь к тебе, всю мою нежность я перенес на Лизу. Ты у меня отнимаешь ее. За что? Ведь я люблю ее до безумия. Если для меня лично действительно что-нибудь осталось светлым, это она. А ты не хочешь, чтобы я знал, где она и что с ней? Во имя каких прав гражданских и человеческих ты хочешь так поступить? Не могу же я вообразить, что тебе хочется воткнуть в меня нож и поворачивать его. Подумай, ты отнимаешь у меня радость жизни, хочешь, чтобы я постоянно мучился незнанием о тех судьбах, которые для меня всего дороже.
Но Натали ждала решения от Герцена.
Обдумай все и решись. Я не буду терзать тебя упреками. Если решишь со мной, Лиза, жить всегда, устроимся, и со временем дети твои будут приезжать. А потом, когда у нас будет покой, гармония, никто не помешает им жить с нами, если они захотят. Дай себе время узнать мою любовь. Дай нам пожить, как мы никогда не жили. Может, ты не будешь жалеть. Чувствуешь ли ты отсюда, как я тебя хочу, как я тебя люблю? Если бы я могла посмотреть в твои глаза одну минуту только.
В жизни Герцена наступил период наивысшего подъема. Наконец-то дело всей его жизни стало давать конкретные результаты. Ему удалось расшевелить Россию. Письма и сообщения шли нескончаемым потоком. Все решения в государстве принимались с оглядкой на колокол, который мог придать огласке всю тайну. Царь Александр называл Герцена лондонским королем. Ярый недруг Герцена, профессор Чичерин, называл его силой и властью в русском государстве. В те годы Герцен и его типография даже были внесены в туристические справочники как особая достопримечательность английской столицы. На концерте, дававшемся в Лондоне оркестром князя Юрия Голицына, исполнялся вальс Герцена и кадриль Огарева. Герцен смеялся, мол, они могли бы запросто назвать вальс, скажем, Потапова и партитура, например, Комиссарова.
Итак, в детях главная жизнь и казнь, равно падающая на них, как и на меня.
Ему казалось, что их отношения с Тучковой для детей тайна. Он очень боялся, как дети отреагируют на все это. Герцен принимал трудное для себя решение. Очень любил Лизу, боялся ее потерять. И поэтому, когда Натали наконец выдвинула альтернативу, или полный разрыв, или официальное житье вместе, и она, и Лиза стали носить фамилию Герцен. А в это время в России ломали головы, как бы заставить замолчать колокол. Предлагалось помириться с Герценом, подкупить его. В конце концов, посылали письма с дифирамбами великому таланту и с просьбой не нападать на лица, а лучше на учреждение, и то не очень резко. Вот, наконец, Герцену принесли письмо, в котором неизвестный автор предупреждал, что третье отделение готовит попытку похитить или, если понадобится, убить неутомимого оппонента. Следующий же колокол вышел с публикацией, где сообщалось о полученной информации.
Каждый волос, который упадет с моей головы, падет на русское правительство. Скажут, что Александр Николаевич выщипнули.
У Герцена вдруг стало чрезвычайно легко на душе. Все успокоились. Вот только тревожило письмо от Огарева, которое он получил уже в Швейцарии, где снял замечательный замок для всей семьи.
Моя любовь к ней перешла в сожаление. Оскорбленный и измученный, я не знал, куда деваться. И чем жестче были отношения Натали к тебе, к детям и ко мне, тем сильнее мне хотелось хоть минуту побывать в какой-нибудь кроткой обстановке жизни, чтобы вздохнуть свободно. И куда ты думаешь, меня выперло? Я как дурак врезался в погибшее, но милое создание. И стыдно, и смешно за самого себя, когда подумаю, что скажет Наталья. А между тем мне хорошо. Мне откликнулось каким-то мягким женским обращением со мной.
Огарев связал свою судьбу с женщиной с самого дна лондонской жизни. У Герцена появилась отличная идея. Собрать в замке под одной крышей всю семью. Его старшая дочь Тата сделала много зарисовок того последнего счастливого лета, когда все еще живы, здоровы и полны надежд. Герцен очень хотел, чтобы она стала художником, оплачивал уроки в Брюсселе у лучшего художника того времени Луи Гале. Потом направил Тату совершенствовать свои навыки в Италии.
Талант у тебя есть, но для развития таланта необходим упорный, выдержанный труд. Ни таланта, ни любви к искусству недостаточно, чтобы сделаться художником. Только труд в соединении с ними может что-нибудь сделать. Без работы можно быть дилетантом, а мастером, художником – никогда. Книгу эту я дарю тебе, Тата, перед отъездом во Флоренцию, чтобы ты иногда писала в ней, что особенно поразило тебя, что занимало, и чтобы ты перечитывала страницы, которые я тебе пишу, как напутственный совет.
Его очень серьезно беспокоило будущее Лизы, которая заявляла, что ее интересует и всегда будет интересовать только политика. Переживал, что сын Александр женился не на русской, а на юной итальянке из простой семьи. Удручало, что Лиза не очень хорошо, а Ольга практически не знает русского языка.
Вы должны знать русский язык. Вы должны воротиться в Россию. Там ваше место.
10 лет выходил колокол. За это время сформировалось новое революционное движение «Молодая Россия». Они цитировали Герцена, восхищались его главами из «Былого и дум», но пошли путем совершенно другим. Это были ярые сторонники революционных потрясений. Герцен не звал Русь к топору, они звали. Потом колокол поддержал восставших поляков. Это была очень непопулярная позиция. От Герцена стали отворачиваться даже друзья. Требовали покаяния.
Я скорее пойду в кабак, чем в земский суд. Моя совесть покойна. Не при жизни, так на нашей могиле настанет день не нашего раскаяния, а раскаяния перед нашими тенями за оскорбленную в нас любовь к России.
Еще один удар. Серьезно заболела дочь Тата. Еще не ведая, в чем дело, Герцен помчался к ней. Дорогой в голове все звучали строчки из колокола.
Точно потерянные витязи в сказках мы ждали на перепутье. Пойдешь направо, потеряешь коня, но сам останешься цел. Пойдешь налево, конь будет цел, но сам погибнешь. Пойдешь вперед, все тебя оставят. Пойдешь назад, этого уж нельзя, туда для нас дорога травой заросла. Хоть бы явился какой-нибудь колдун или пустынник, который бы снял с нас тяжесть раздумья.
Состояние дочери заставило Герцена содрогнуться. У Таты случилось нервное расстройство, вызванное настойчивостью одного слишком активного претендента на руку и сердце. Вмиг всплыла в памяти история с Гервигом. Пережить еще раз подобное он уже был не в состоянии. У Герцена обострился диабет, дорогой подхватил простуду, которая очень быстро развелась в пневмонию. Тата вскоре выздоровела, но Герцен уже не поднялся. Ему становилось все хуже и хуже. Диагноз скрывали, поскольку Герцен всю жизнь был уверен, что умрет именно от воспаления легких. Последними его словами были: «Не пора ли нам вернуться в Россию?» Герцен был в своем кругу тем, чем солнце бывает относительно природы. С его приходом все менялось, оживало, расцветало. И вот теперь это солнце зашло. К счастью, Герцен не узнал трагической судьбы своей любимой дочери Лизы. Лиза была очень умна, ценила искусство, сама писала рассказы. Один из них назывался «Без выхода». Еще один – «Счастье, несмотря на брак». И в каждом – лихорадка страстей страдающей героини. Они были, конечно, подражательны, но совершенно не случайно вышли из-под пера всю жизнь, мечтавшие о любви, нуждавшиеся в атмосфере любви Лизы. 16-летняя Лиза познакомилась во Флоренции с Шарлем Летурно, известным ученым-психологом, автором трудов «Физиология страстей», «Эволюция брака и семьи», человеком старше ее более чем на 20 лет. Он был женат и дружил с семьей сына Герцена Александра.
Это слишком мучительно. Да, я скажу вам и буду повторять, как я люблю вас. А если вы станете показывать мои письма? Боже, какое глупое предположение. Я скорее боюсь, что вы не станете читать того, что я вам пишу. Совершенно естественно вам не любить меня. И столь же естественно мне любить вас. Что делать? Я не могу спать, я сплю мало. От этого я либо угрюма, либо возбуждена. Хотя всячески стараюсь скрыть все это. Если мои письма наводят на вас скуку или раздражают вас, ну скажите мне откровенно. Нет, не говорите этого. Бросайте их в огонь, не читая. Но не говорите мне этого. Это мое единственное утешение. Думать, что вы питаете хоть каплю дружбы ко мне.
Она часами бродила по улицам, пытаясь заглушить боль, с которой справиться ей было не по силам.
Милое дитя, я опять должен сделать вам выговор. Тем хуже для вас. Это научит вас, что значит любить стариков, годных лишь на то, чтобы читать нотации. Вы меня любите гораздо больше, нежели я этого заслуживаю. И меня цените много выше, нежели я этого стою. Но что бы ни случилось, я останусь вашим искренним и преданным другом, пока вы этого сами будете желать.
Если мне кажется, что я не увижу вас, или не знаю заранее часа, я грежу на его. Я не знаю, чем заняться. Я вас люблю, как Джульетта любила Ромео, как Федора и Полита. О, как слабы и невразительны слова, когда хочется сказать, как любишь.
24 декабря Лиза Герцен отравилась хлороформом.
Я вас любила, как Джульетта любила Ромео.
Она сопровождала тело Лизы в Ниццу, чтобы похоронить вместе с Герценом его дочь. Через время Наталья Тучкова вернулась в Россию. Единственное, что взяла она с собой в память о прошлой жизни, было предсмертное письмо Лизы, дочери ее и любимого ею Герцена. Для Герцена, по его же признанию, семейная жизнь была на втором плане, на первом плане деятельность. Собрание его сочинений составило 30 томов, документы, статьи, письма. Что касается детей, в этом доме на четвертом этаже находится квартира дочери Герцена Таты. Ее считали патриархом семьи, хранителем традиции. Дочь Ольга прожила 103 года. К ней безуспешно сватался Ницше. Один из сыновей Александра вернулся в Россию. и организовал в Москве онкологический институт. Сейчас в мире проживает около 200 потомков Герцена. Николай Огарев пережил друга на 7 лет. Его уже очень больного опекали дети Герцена и любящая супруга Мэри, та самая женщина с улицы. Через 100 лет прах Огарева перевезли из Лондона в Москву. Так закончилась эта долгая дорога. Последний путь его провожала правнучка Герцена. Ее звали Наталья.